Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 152-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, а выходит наш подкаст на сайтах birdicast.com вместе с нашим подкастом об IT и медиакультуре «Birdicast», который я веду с Андреем Барышниковым и Сергеем Епихиным, а также «Теория Большой Бороды» выходит на сайте ITC.UA. Сегодня я очень быстро пройдусь по последним новостям, которые произошли за последнюю неделю в мире космоса. Сделаю это очень быстро по одной причине. Дело в том, что вы присылаете так много крутых и интересных вопросов, что под них все чаще приходится выделять отдельные выпуски. Если раньше, я думаю, старожилы нашего подкаста, те, кто слушает нас достаточно давно, помнят, что вопросы раньше представляли собой небольшие вставочки в конце подкаста, то сейчас, как я уже сказал, только в этом году, если не изменяет память, третий выпуск приходится посвящать вашим вопросам. И огромное спасибо всем тем, кто присылает их. Напомню, что если вы хотите задать свой вопрос, и чтобы он прозвучал в эфире, либо же вы хотите что-то предложить, я не знаю, тему гостя, себя в качестве гостя, просто спросить что-то у меня лично, что-то вас интересует, можете просто написать отзыв не публичный, вот в такую личку мне своеобразную, то сделать это можно по адресу электронной почты ap@birdicast.com. ap@birdicast.com. Ну, давайте не терять время, раз у нас так много всего впереди. Для начала буквально коротко-коротко пройдемся по новостям, что же у нас произошло за последнюю неделю после громкого события с запуском Falcon Heavy. Илон Маск подтвердил, что SpaceX строит третью баржу. Назовут ее A Shortfall of Gravitas. И это будет еще одна баржа для того, чтобы сажать на воду ракеты. И это будут, скорее всего, боковые ступени Falcon Heavy, которые будут в каких-то миссиях, недостаточно у них будет горючего для того, чтобы вернуться на Землю, и их будут сажать на две баржи в океане. Судя по всему, опять же, я предполагаю пока, что никто нам это не подтверждает, но при таких запусках, если боковушки не смогут вернуться на Землю, то, скорее всего, центральный блок будет невозвращаемым. Соответственно, это будут те запуски, в которых частично у нас блоки возвращаются, частично нет. Что еще произошло? Был запущен грузовой корабль «Прогресс» MS-08, он успешно стартовал и к моменту записи подкаста уже успешно состыковался с МКС. Как обычно, туда доставили продовольствие, туда доставили всякий полезный груз. В общем, все прошло по плану, и круто, что в этот раз все хорошо. И помните, у нас было, по-моему, год, получается, чуть больше года назад, две подряд неудачные миссии к МКС. В данном случае все вернулось в штатный режим, и что не может не радовать. Собственно, главной, наверное, новостью на этой неделе стало представление проекта федерального бюджета НАСА на 2019 год, который представила администрация США. И там есть несколько моментов, которые, мягко говоря, неприятные. Есть 5 отмененных научных миссий, есть планы по приватизации МКС. Собственно, МКС, наверное, это основное действующее лицо этого проекта. После 2025 года будут что-то решать, что делать со станцией. И, судя по всему, Америка как государственная, да, направление видит Deep Space Gateway, это база Луны, хотя я все еще немножечко скептически настроен по этому поводу, мне кажется, что возможно все еще успеют и переиграть, потому что, ну, база у Луны не факт, что будет такой же полезной с точки зрения, опять же, научных моментов, как МКС, как любая другая база на низкой околоземной орбите. Посмотрим. Очень интересно смотреть за развитием событий. Безусловно, когда-нибудь МКС выйдет срок. Собственно, многие модули рассчитаны на использование до 2028 года, после чего они придут в негодность. И к этому времени нас, значит, ждет какие-то новые моменты. И хочется, конечно, чтобы такая большая научная база, такая большая космическая станция с постоянным присутствием людей в космосе оставалась в каком-то виде. В каком это будет виде реализовано, посмотрим. Мне кажется, в ближайший год-два будут переломными. И, скорее всего, мы уже скоро будем представлять себе все-таки, в какую сторону что будет идти. Есть несколько перспективных проектов. Возможно, частники смогут выйти в эту сторону. Та же компания Bigelow, которая делает вот эти вот раскладные, которые часто называют надувными модули. Это... Интересный момент. Возможно, как-то будут кооперации частников с Bigelow, возможно, будет кооперация частников с государственными агентствами. Возможно, у нас будут, то есть отстыкуются российские модули, состыкуются в свою мини-станцию, а США состыкуют свою. Вот этого, конечно, бы не хотелось. Хотелось бы какой-то коллективной работы. Но меня больше всего даже волнует не МКС, хотя это, безусловно, интересный проект для будущего, и, безусловно, это важная такая штука, на которую, во-первых, тратится много денег, порядка 6 миллиардов в год, НАСА тратит больше, чем все остальные вместе взятые, и, естественно, для них это большой источник расходов, соответственно, если они от него избавятся, смогут перенаправить эти деньги куда-нибудь в другое место, но меня больше всего волнует все-таки потенциальная отмена запуска телескопа WFIRST, или WFIRST, это такой концептуальный наследник Хаббла, то есть, если вы слушали выпуск о крупных телескопах будущего, там их было несколько, в нескольких я упоминал этот телескоп, то вот он, в отличие от Джеймса Уэбба, который должны запустить уже в следующем году, наконец-то, потому что много-много раз разрасталась финансовая яма Джеймса Уэбба, в которую просто кидали бабло немеренными количествами, там больше 8 миллиардов сейчас его бюджет составляет общий, то вот WFIRST — это телескоп, который будет, как и Хаббл, смотреть преимущественно в... видимом спектре, а не в инфракрасном, как, собственно, Джеймс Уэбб будет использоваться для разных целей. И сейчас вроде как планируют отменить его запуск. Должен был он лететь в середине 2020-х, работать в точке Лагранжа L2. И как-то вот это вот меня очень-очень настораживает. Но стоит помнить, что это все еще проект, это все еще неутвержденные моменты. Хотя, судя по всему, все к тому и движется, что большая часть будет принята. Мне очень хочется, чтобы WFIRST все-таки оставили, и у нас был такой серьезный научный инструмент. Ну и новости от новых горизонтов, от того самого космического зонда, который сфотографированным Плутоном сейчас летит к своей следующей цели, до которой должен долететь 1 января 2019 года, то есть уже меньше года осталось лететь. Рекордом отметился этот аппарат, он сделал самую далекую фотографию в истории человечества, самую далекую от Земли. Дело в том, что Voyager-пионеры, несмотря на то, что они сейчас находятся дальше от Земли, чем Новые Горизонты, но их камеры уже к этому времени не работали. И сейчас, да, мало что собой представляет эта фотография, но тем не менее она была сделана, и, возможно, нам потом представят какую-то более обработанную версию. Конечно же, этот объект, что-то вроде 2014 MU69, как-то так он называется, я так, честно говоря, сходу не помню, его тоже будут фотографировать, это будет фотография находиться еще дальше от Земли, но кроме этого нам подтвердили, что Новые Горизонты сделают такой ремейк бледно-голубой точки, которая, собственно, была сделана и Voyager'ом, и Cassini, и это одна из моих вообще любимых фотографий в истории космоса, я считаю, что бледно-голубая точка, она дает почувствовать всю мощь космоса, если вам угодно. И еще одна фотография в таком стиле, конечно же, не будет лишней. Хотелось бы на нее скорее посмотреть. Но хватит с новостями. Дело в том, что, как я уже сказал, вы присылали огромное просто количество вопросов, на которые я сейчас постараюсь на все ответить. Присылаете вы их на почту ap@berdicast.com. Любые вопросы, которые вас могут интересовать. Если вы пишете... Просьба к вам большая, ставьте ударение в ваших фамилиях, потому что я каждый раз переживаю, что неправильно прочитаю ваше имя и фамилию. Да, если у вас несколько букв, и вы говорите там ударение на О, а у вас несколько букв О в фамилии, то вы, пожалуйста, как-то указывайте, на какую именно букву ударение, потому что были такие моменты. Ну, в любом случае, давайте переходить, наконец, к интересным вопросам. Андрей Добрик спрашивает. Если Вселенная расширяется с ускорением, то что произойдет, когда скорость расширения достигнет скорости света? Ну, собственно, ничего. Вселенная будет расширяться быстрее скорости света, и какие-то регионы от нас уже, собственно, расширяются быстрее скорости света, удаляются от нас, потому что чем дальше, тем быстрее от нас улетают галактики, ну и, собственно, все остальные объекты. Второй вопрос. В фильме «Интерстеллар» был момент, когда Купер отправился на планету Миллер, которая находится близко к черной дыре, а Роммели оказался на «Эндюрансе». Временной сдвиг между этими персонажами очень велик, и в связи с этим вопрос, если бы на «Эндюрансе» был телескоп, позволяющий наблюдать за людьми на этой планете, то что Роммели увидел бы? Просто стоящих на месте людей. На всякий случай объясню для тех, кто не смотрел фильм «Интерстеллар». Значит, что происходит? Три космонавта, двое спускаются на планету, где время идет гораздо медленней, а один остается на орбите, и все это происходит вблизи черной дыры, поэтому временные сдвиги, они очень существенные. Да, и потом, после того, как они возвращаются, Роммели, который остался на корабле «Эндюранс», он очень сильно постарел. Соответственно, для него прошло несколько лет, а те, кто спускался на планету, провели там несколько минут. Соответственно, чтобы действительно увидел наблюдатель, который остался на орбите, если бы он смотрел, да, он бы чем ближе к массивному объекту приближались бы его товарищи, тем медленнее для него бы они двигались, и действительно он бы увидел все в очень-очень-очень замедленной съемке. Собственно, так это примерно и работает, потому что вблизи более массивных объектов время идет медленнее. Следующий вопрос задает Данил Горяев. У меня есть два вопроса, пишет. Первый — это про галактики. Мне интересно, все ли галактики вращаются в одну сторону или в разные, и что задает направление вращения. Второй вопрос. Если на Земле создать вакуум в помещении с комнату, к примеру, то какая температура там будет? Значит, давайте по порядку. Первый вопрос. Все ли галактики вращаются в одну сторону или все-таки не вращаются в разные? Есть такой, собственно, космологический принцип, который говорит, что Вселенная изотропна. То есть она во все стороны одинаковая. Соответственно, мы должны ожидать, что в какую бы сторону мы ни посмотрели, у нас не будет какого-то преимущества, какой-то из характеристик. В данном случае вращение в какую-то сторону галактик тоже этой характеристикой является. И если мы действительно изучим вращение галактик, посмотрим в разные стороны от нас, то мы увидим, что во все стороны примерно у нас равномерно распределены вращающиеся галактики как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. И это подтверждает, что, собственно, Вселенная у нас равномерна во все стороны. То есть ответ заключается в том, что да, галактики вращаются в разные стороны и примерно в равной степени. То есть вероятность попасть на там, галактику, которая вращается по часовой стрелке, она где-то 50%. Что задает направление вращения? Когда у нас формировались, наверное, галактики, правильнее будет сказать, то у них изначально вот в это огромное облако космической пыли у него был какой-то момент вращения. Соответственно, вот этот вот общий момент вращения при сжатии гравитационным потом преобразился во вращение галактики. То есть все зависит от того, какой изначальный вот этот вот блок облака пыли гигантское мы взяли. Ну и, конечно же, если у нас происходит столкновение, это тоже влияет на то, куда вращаются галактики. Что касается второго вопроса, я не знаю, честно говоря, можно ли создать вакуум размером с комнату и что считать вакуумом, потому что абсолютного вакуума в принципе не бывает, и температура, в данном случае это будет характеристика средняя, да, средняя энергия движения частиц, поэтому температура в вакууме это не совсем, наверное, правильный момент. Можно посчитать там энергию вакуума, но как таковая температура, в принципе, туда не очень применима как понятие. Следующий вопрос. Олег Бекузин Пишет: у меня вопрос к подкасту. Давно хочу почитать книги и что-нибудь о космосе, но никак не могу найти что-то толковое. Могли бы вы рассказать о некоторых интересных книгах, фантастике, научпопе или чем-то, что может пригодиться в учебе или на околокосмической специальности? Дело в том, что, к сожалению, я в последнее время читаю не так много книг, как мне хотелось бы. Хочу это исправить, но, к сожалению, я уже говорю, космос, конечно, штука интересная, но приходится ограничиваться какими-то короткими статьями, короткими выдержками и, ну, так, получать информацию по требованию. Так что какой-то вот специфической литературы я прямо сейчас не сложно подобрать, мне, наверное, нужно будет посидеть, вспомнить, что там-нибудь может самому новое прочитать. Но я думаю, что этот вопрос, конечно же, он актуален будет все время. И я люблю рекомендовать там лекции Ричарда Фейнмана, люблю рекомендовать науку Интерстеллара Кипа Торна, который недавно стал Нобелевским лауреатом. В принципе, что еще? Краткую историю времени Хокинга. Но это такие стандартные какие-то очень рекомендации. Я, честно говоря, не готов сейчас вот прямо выразить, сказать, вот нужно читать это и это, потому что сам не так много читаю. Но думаю, что что-нибудь мы с этим сделаем. Возможно, пригласим кого-нибудь, кто разбирается в литературе и расскажет, собственно, в подкасте о книгах. Если вдруг у вас на примете такой человек есть, вы, конечно же, мне напишите и предложите. Опять же, все это делать можно на почту. Илья Синицын пишет: как вы и сказали в одном из последних подкастов, Роскосмос очень скуп на пресс-релизы и вообще на какую-либо информацию. На фоне успехов Маска и продолжающейся работе Blue Origin и других над новыми двигателями хотелось бы узнать, а ведется ли разработка новых двигателей в России. Насколько я знаю, Союз летают на РД-107 родом из 50-х, Протон ядовитый тоже родом из 60-х. Все остальные двигатели, которые я нашел, являются лишь распиленными на мелкие детали РД-170, РД-180 и РД-191. Хотел узнать, может, вы слышали о разработках перспективных двигателей, даже и находящихся в ранней стадии? Ведь невозможно до бесконечности использовать наработки из СССР. Собственно, честно говоря, я вот не готов, опять же, сходу ответить, и какие именно двигатели сейчас разрабатываются активно. Для энергии был свой двигатель в свое время, который, собственно, соперничал с тем же F1. То есть какие-то наработки, они определенно есть. Я думаю, опять же, стоит пригласить отдельного человека. У меня есть на примете человек, который разбирается как раз в космических двигателях. Но действительно, вот здесь правильно указано, что российские ракеты летают на двигателях, которые фактически родом там из 50-х, 60-х и так далее. И, безусловно, это новые двигатели, они тоже, которые используются вот сейчас, те же там Мерлины, те же Рапторы, они тоже основаны на технологиях, которые были много-много лет назад, но тем не менее они развиваются, в них вкладываются деньги, они модифицируются, и это большой минус, наверное, Роскосмоса на данный момент. Конечно, хочется, чтобы, как я уже говорил, была конкуренция, поэтому я все-таки надеюсь, что вот успехи последние, в том числе SpaceX и других компаний, они будут подталкивать всех остальных и стимулировать к какому-то активному действию. Слушатель с ником Rescue спрашивает: как, по-твоему, почему у фильма «Космос между нами» такой низкий рейтинг? Ведь там обыгрывается популярная сейчас тема о колонизации Марса. Дело в том, что я не смотрел фильм «Космос между нами», поэтому не могу сказать, почему у него такой низкий рейтинг, но тема колонизации Марса, она, в принципе, достаточно давно была актуальной. Я думаю, что и впредь будет выходить больше фильмов, больше каких-то произведений, в том числе, может, там, мультипликационных, литературных и другого характера. Интерес к Марсу будут подогревать всячески, поэтому я думаю, кстати, и выпуск подкаста тоже когда-нибудь о колонизации Марса у нас будет в ближайшее время. Вячеслав Харченко пишет: хочу задать вопрос, почему, по вашему мнению, SpaceX или другая американская организация, занимающаяся запусками, не использовала и не дорабатывала двигатель F1, использованный на Сатурн-5, который на порядок мощнее двигателя Merlin от SpaceX? Ну, начнем с того, что, во-первых, двигатель действительно F1, там с ним есть некоторые проблемы с точки зрения документации, которая по нему сохранилась, но его реверс-инжинирили, его дорабатывали, собственно, и двигатель F1 планировался как один из вариантов для использования в SLS, Space Launch System, которая сейчас в основном использует наработки, оставшиеся от шаттла. И действительно, F1 очень мощный двигатель, но мощный двигатель не значит, что его нужно пихать везде. Ну, то есть, это примерно как какой-нибудь, да, V12. Почему сейчас в машинах Формулы 1 не используют двигатели V12? Ну, примерно потому же, почему не используют F1 для запусков. Сейчас у нас нету сверхтяжелых ракет. У нас вот Falcon Heavy на Мерлинах летает и вполне себя хорошо чувствует. Дело в том, что вот большой такой двигатель, как F1, насколько я понимаю, опять же, я далеко не эксперт в этой области, но насколько я понимаю, F1, у него очень ограниченное использование. Он использовался только на Saturn 5 и больше нигде. Он сам по себе огромный, у него просто невероятная тяга, и использовать его для маленьких запусков как-то нелогично. А строить отдельную ракету для каких-то вот целей типа запусков на Луну, ну, раньше могли себе позволить. Сейчас экономически это мало оправдано. Если бы Сатурн 5 имел возвращаемые ступени, вот тогда, может быть, бы мы и поговорили о двигателе F1, потому что тогда бы двигатель не приходилось бы каждый раз строить новый, а можно было бы его переиспользовать. Опять же, не знаю, рассчитан ли он был на это. То есть сейчас, если разрабатывается двигатель, вот опять же, слушатель упоминал, что у нас есть Мерлины. Мерлины, они разрабатываются с тем, чтобы их переиспользовать. Blue Origin BE-4 тоже наверняка свой готовит к этому. Был ли готов к этому F1? Я не знаю и, более того, сомневаюсь. Александр Азаров пишет: буквально недавно наткнулся на серию фильмов от телеканала «Наука 2.0. Год на орбите». Фильмы про подготовку и жизнь космонавта Михаила Корниенко на орбите в течение года. Практически все съемки проходили на станции членами экипажа. Думаю, данная серия может заинтересовать слушателей. Все-таки иногда попадаются интересные проекты. Действительно, я ссылочку прикреплю в шоу-ноутах, если вам интересно. Там несколько видео в плейлисте. Я, честно говоря, в свое время смотрел этот проект. Сделан он довольно неплохо, стоит внимания, если вам интересна тема «Год в космосе», собственно, которую Михаил Корниенко и Скотт Келли, который год, да, в космосе провели на МКС, то там много интересного материала и действительно интересные проекты на русском языке, они есть, никто не говорит, что их, собственно, совсем нет, но хотелось бы, конечно, больше. Евгений Койро или Кайро. Дело в том, что Евгений указал, что у него ударение на «о», но мне совершенно непонятно на какое. Так что, простите, Евгений, ну, хотелось бы как-то чуть больше уточнить. Евгений задает 3 вопроса, я пока отвечу на 1, потому что для 2 остальных мне нужно, значит, повспоминать физику и почитать немножко. Давайте ответим на 1 вопрос. Теория относительности, говоря о парадоксе близнецов, отмечает, что время улетевшего с Земли близнеца замедлится, так как он будет двигаться с большей скоростью, и когда он вернется на Землю, он будет моложе, чем его близнец. Но ведь это движение относительно. Ведь относительно улетевшего близнеца можно сказать, что оставшийся близнец тоже улетел. Почему мы выбираем в этом случае Землю как точку, относительно которой все происходит? Если рассматривать их обоих по отдельности, то каждый близнец движется с большей скоростью относительно него, и у каждого другого время идет медленнее. И когда они встретятся, то кто из них должен оказаться старше? Ну, дальше, собственно, давайте опустим остальные подробности. Я вот коротко отвечу на этот вопрос. Дело в том, что кто не знает, что такое парадокс близнецов? Это мысленный эксперимент, который предложили вот, собственно, на заре теории относительности, что если у нас есть 2 близнецов, и один из них садится в ракету, улетает от Земли, летит с околосветовой скоростью, соответственно, время для него замедляется, потом он возвращается, и получается, что тот, который летал, оказывается сильно моложе того, кто оставался на Земле. Ну, все, естественно, зависит от того, на какой скорости он летел и как долго. Вопрос, да, вот кто из них должен быть старше, и почему один должен быть старше, чем другой. Все дело в том, что чтобы близнецу сесть в космический аппарат, улететь, а потом вернуться, ему нужно ускориться, потом замедлиться, потом ускориться в обратную сторону. И именно вот это ускорение их отличает. Безусловно, если мы просто разгоним 2 близнецов в разные стороны, ну, соответственно, точно так же это можно сделать, посадив одного в корабль, включив двигатели и набрав околосветовую скорость. Тогда для них время будет идти по-разному, но каждый из них будет наблюдать свою разницу во времени. Действительно, в данном случае сравнивать их возраст неправильно, потому что они находятся в разных точках пространства-времени. Сравнивать их возраст можно только, когда они встречаются вместе. И, собственно, чтобы встретиться вместе, один должен ускориться, а потом затормозить, ускориться в обратную сторону и вернуться. Именно это определяет то, кто будет старше. Владимир Корниенко пишет: почему галактики и планетарные системы имеют дискообразную форму, а облако Оорта имеют форму шара? Эти объекты слишком малы, чтобы на них должным образом взаимодействовали гравитационные силы? Вопрос действительно очень интересный. Дело в том, что я вот сходу на него ответить не могу. Действительно, дело в том, что у нас Вселенная делает два типа объектов – шары и диски. И для больших объектов у нас получаются диски, потому что их общий момент инерции может, значит, противостоять гравитационному взаимодействию между телами. То есть, грубо говоря, центробежная, да, центростремительная сила, скорее, противодействует гравитации при вращении, да, а гравитация, так как тела, если у нас они уже скучковались, а получились там планеты или планетарные системы, звезды в галактике, гравитационное взаимодействие между ними достаточно слабое, чтобы противостоять этой центростремительной силе. Зато, если у нас все сплющивается параллельно оси вращения, да, то там противодействие гравитационной силы не встречают в виде центростремительной силы. Что касается облака Оорта, естественно, гравитация на все действует одинаково. И, честно говоря, во-первых, не факт, что облако Оорта, оно все-таки шарообразное. Скорее, облако Оорта, насколько я понимаю, мы до сих пор не можем точно этого сказать, но облако Оорта скорее такой большой тор, большой пончик вокруг Солнечной системы. Потому что там просто у нас больше тел, которые летают по каким-то орбитам нестандартным, которые могут быть, там, например, перпендикулярны эклиптике, то есть плоскости вращения нашей Солнечной системы. Но вопрос интересный, и я вот такое объяснение вижу, что все-таки облако Оорта у нас не совсем шарообразное, а там меньше, значит, гравитационного взаимодействия от Солнца, соответственно, больше каких-то рандомных орбит. Но, тем не менее, я полагаю, что там оно плотнее в диске и чуть менее плотное, то есть более разреженное, уходя от диска. Так что форма диска в нем все-таки должна прослеживаться. Руслан Умаров спрашивает, почему у Falcon Heavy и Falcon 9 нет стабилизаторов? Для многих ракета с ними ассоциируется. Действительно, многие привыкли, наверное, с детства рисовать ракету как такую длинную колбасу, у которых по бокам есть такие, как маленькие крылышки, стабилизаторы. И у многих современных ракет таких крылышек нет. Почему так происходит? Безусловно, стабилизаторы, они аэродинамически помогают ракете удерживаться вот в нужном положении. И если вы посмотрите на те же баллистические ракеты, как правило, или ракеты поменьше, то у них такие стабилизаторы, как правило, есть. Однозначного ответа дать сложно, почему именно вот у больших ракет современных таких стабилизаторов нет, в частности, вот у Falcon 9, у Falcon Heavy. Мое предположение в том, что двигатели, то есть, соответственно, стабилизировать ракету можно двумя способами. Аэродинамически, когда у нас есть вот эти самые стабилизаторы, и с помощью движения двигателей. То есть сами двигатели, основные, в данном случае двигатели Мерлин, они могут немножечко отклоняться от своей оси и корректировать, куда поступает тяга. В данном случае у нас ракета, кроме этого, обычная ракета, которая летает в космос, ее путь, как правило, известен заранее. И каких-то резких движений в атмосфере эта ракета не делает. То есть ей не нужно быстро реагировать на что-то, что, в чем эти стабилизаторы могут помочь. И, соответственно, еще не стоит забывать, что Falcon 9 сделан таким образом, чтобы первые ступени возвращались. Соответственно, им нужно какие-то маневры совершать. И вот эти вот рули, с помощью которых они, собственно, аэродинамические маневры во многом совершают, это, по сути, тоже стабилизаторы. Но они складывающиеся, и я думаю, что если бы у нас были какие-то вот стабилизаторы у основания, то они бы сильно мешали движению Falcon 9. Вот. Мое предположение такое. Дмитрий Калугин задает безумно интересный вопрос, и очень правильный, и, собственно, я, наверное, часто допускаю ошибку, о которой он говорит. пишет следующее. «Сегодня во время просмотра видео Дмитрия Побединского, куда расширяется Вселенная, столкнулся с тем, что не понимаю разницы между объемом Хабблом и обозримой Вселенной. Раньше думал, что это одно и то же, но теперь, погуглив, стало ясно, что это разные понятия. Но все равно не уловил суть. Помогите, пожалуйста, разобраться». Действительно, объем Хаббла и обозримую Вселенную часто путают, и я в том числе каюсь, извините, пожалуйста. Значит, в чем же разница между двумя этими понятиями? Итак, объем Хаббла – это та Вселенная, которая от нас не удаляется со скоростью света. Вот мы недавно в этом выпуске говорили о том, что чем дальше находятся от нас какие-то места во Вселенной, тем быстрее они от нас удаляются. Соответственно, когда-нибудь наступает точка, в которой Вселенная, куски Вселенной удаляются от нас быстрее скорости света. Это значит, что свет до нас от них уже никогда не долетит, если только Вселенная не начнет сжиматься. То есть они находятся за нашим космическим горизонтом. И вот эта штука называется объемом Хаббла. А обозримая Вселенная – это тот свет, который до нас мог успеть долететь со времен Большого Взрыва. То есть это те куски света, та материя, которая, если бы двигалась со скоростью света, достигла бы нас со времен Большого Взрыва. А объем Хаббла – это то, что, собственно, мы не увидим из-за расширения Вселенной. Действительно, есть разница между этими понятиями. Более того, наблюдаемая Вселенная, или обозримая Вселенная, как угодно это можно называть, больше, чем объем Хаббла. Вот, соответственно, объем Хаббла у нас еще ко всему будет постоянно уменьшаться. Дмитрий Зорин пишет. Вы сказали, что, как теоретический вариант, возможно использование воды для защиты от радиации. Это, собственно, я говорил о том, что, возможно, это мое предположение, что для путешествия к Марсу пилотируемому будет использоваться вода как изолятор, то есть между стенками космического корабля будет использована вода. Далее вы сказали, что данную воду можно будет использовать. Но тут у меня вопрос, есть ли способы очистки воды от радиации в условиях, отличных от земных? И, честно говоря, я не знаю вообще, влияет ли как-то радиация на воду. Безусловно, вода поглощает энергию, но происходят ли с ней какие-то виды изменения и становится она радиоактивной? Подозреваю, что нет, поэтому не уверен, что нужно ее будет очищать, если мы будем использовать дистиллированную воду. Опять же, наверняка здесь есть какие-нибудь сложные моменты, о которых я на данный момент сказать не могу, но подозреваю, что при правильном использовании воды, ничего с ней, по идее, не должно происходить. То есть у нас она поглощает энергию, а потом ее отдает в каком-нибудь виде, может быть, в тепловом, еще в каком-то. Надо будет изучить этот вопрос подробнее. Вопрос, кстати, интересный. Марк Гуревич. Вопрос у меня про терраформирование того же Марса, к примеру. Не столько про технические возможности, сколько про перспективность и долгосрочность. Насколько я понял, ученые все в целом согласны с тем, что раньше на Марсе была атмосфера, но она улетела. А не говорит ли это о том, что даже если мы растопим льды и восстановим, увеличим атмосферу, она потом в течение какого-то времени опять будет начинать пропадать? Об этом есть, кстати, пост. Я, пожалуй, отошлю вас почитать пост «Зеленого кота». Постараюсь найти ссылочку, она будет в шоу-ноутах. В общем, там все не так просто, и надо этому делу моделировать. Все будет зависеть от того, опять же, чего мы хотим добиться и на каком... моменте, да, на какое время мы хотим рассчитывать, но действительно у Марса нет магнитосферы, у Марса нету жидкого ядра металлического, поэтому космический ветер и космическая радиация просто выбивает атмосферу с планеты, но есть мысль о том, как можно добиться возвращения, и даже не возвращения, защиты атмосферы, даже без использования, да, каких-то подогреваний планеты внутри, без, соответственно, необходимости к магнитному полю. Но, опять же, до этого еще очень долго жить, и наверняка что-нибудь мы еще придумаем. Роман Квасный, в продолжение вопроса, который задал к прошлому выпуску, спрашивает. В общей теории относительности гравитация объясняется как прогиб пространства, куда тела скатываются под действием гравитации. То, что гравитацию пытается объяснить через гравитацию, не так интересно, как интересен следующий вопрос. Существование прогибов может приводить к существованию выпуклых изгибов, то есть пространство потенциально может изгибаться в обе стороны. Тогда при определенных условиях гравитация может быть силой отталкивания. Эти условия нам бы сильно помогли в космической промышленности. Да, Роман пытается еще сюда приплести гравитационные волны, мне кажется, это не совсем правильно, искривление пространства времени все-таки... оно немножечко по-другому математически выражается, и действительно, искривление пространства-времени, оно скорее такой математический концепт. И когда мы говорим, что туда что-то скатывается под действием гравитации, это не совсем так. То есть, когда мы говорим, что гравитация искривляет пространство-время, и поэтому к ней, грубо говоря, падают туда предметы. Дело в том, что они падают не под действием гравитации. Я понимаю, откуда такая... такое заблуждение берется, потому что, как правило, искривление пространства-времени показывает на каком-нибудь там растянуть кусок ткани и положить в него в серединку что-нибудь тяжелое. Ткань прогнется, соответственно, все остальные шарики, если вы будете пускать по этому куску ткани, то они будут падать вот в эту самую воронку. Но на самом деле это всего лишь двумерная проекция, это двумерная проекция происходящего, все это происходит в трехмерном мире, и дело не в том, что что-то падает в эту воронку под действием гравитации, а то, что все движется по прямой линии, искривляются прямые линии, и не пытаемся мы объяснить гравитацию через гравитацию. Это аналогия, которую мы используем, используют гравитацию для того, чтобы туда скатывались объекты, да, вот в эту вот самую воронку. Но на деле мы не объясняем гравитацию через гравитацию, мы искривляем прямые линии, а все остальное движется по прямым линиям. Что касается отрицательных изгибов, да, наверняка математически это возможно, но для этого нам нужно что-то с отрицательной массой. Пока что, насколько я знаю, физически ничего такого не нашли. Дмитрий Махсон пишет: с удовольствием слушаю ваши подкасты. Вы рассказывали о белых карликах и нейтронных звездах. Но существуют ли другие разные звезды-карлики, красные, коричневые и так далее? Можете рассказать о них, в чем разница и как они образуются? Наверное, стоит будет сделать выпуск когда-нибудь об эволюции звезд. Действительно, звезд-карликов бывает много разных, бывают коричневые, бывают красные. Собственно, все зависит от их размера и температуры, и образуются они вследствие эволюции звезд разного размера, в которых происходят разные процессы. Соответственно, это разный путь эволюции звезд. Действительно, звезд-карликов есть некоторое количество. Коричневые, например, похожи на такие почти Юпитеры, которые могут летать сами по себе, и, в принципе, достаточно интересные моменты. Василий Кондрашкин, наш постоянный слушатель и человек, который побывал гостем в подкасте, мы с ним говорили о эволюции человека, куда она может привести, задает каверзный вопрос. Почему металлическая антенна излучает или принимает радиоволны, но нет материалов, излучающих или принимающих электромагнитные волны в видимом диапазоне? В чем физический смысл этого процесса? Василий, вы не правы. Дело в том, что я погуглил, сделал, да, очевидный момент, и есть такое понятие, как наноантенна. Это, собственно, антенна, которая принимает видимый электромагнитное излучение в видимом спектре. Как можно догадаться из названия, проблема в том, что эта антенна должна быть очень маленькой. И это прямое следствие из того, что у нас, соответственно, длина волны разная, и меньше длина волны, соответственно, меньше должна быть антенна, и они, соответственно, маленькие, и, соответственно, их очень сложно делать, а получать энергию из света можно с помощью других способов, например, там, фотоэффектом или каким-то другими моментами. Но, в принципе, физически принимать антенной электромагнитное излучение в видимом спектре можно, никто это не мешает делать. Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня, я, честно говоря, у меня уже горло побаливает так много говорить подряд. Задает вопрос Егор Ершов. Хотел бы предложить тему для подкаста или небольшой рубрики в нем – планетарии. Думаю, многим было бы интересно узнать, что такое планетарии и как они устроены, чем отличаются, а также где находятся самые масштабные и крутые. Например, у нас в Петербурге недавно открылся один из самых больших планетариев в мире. И действительно, тема интересная. Что я могу сказать сразу, что планетарии — это скорее не заведение, а тот прибор, который все это проецирует, не стоит их путать. Планетарий — это вот та штука, которая на купол проецирует вам изображение. Действительно, это интересный момент, но я бы с радостью рассказал, если есть на примете кто-то, кто может об этом подробно рассказать, кто варится в этой теме, пожалуйста, приходите в подкаст, расскажите, я буду очень рад. Но мне кажется, что для того, чтобы объяснить, что такое планетарий, все-таки нужна какое-то визуальное сопровождение, и в аудиоформат это не очень вписывается. Но, как я сказал, если есть какие-то идеи по этому поводу, вы, конечно же, мне пишите, что-нибудь придумаем. Делать это можно, как всегда, на почту. Писать мне ap@berdikast.com, на всякий случай напоминаю. Ну а на этом, пожалуй, все. Я буду закругляться. Получился длинный, но очень интересный выпуск. Огромное спасибо еще раз вам за то, что присылаете так много вопросов. Присылайте их еще больше, заставляйте меня больше читать, больше ресерчить. Буду, значит, активно вместе с вами развиваться и вообще задавать вопросы. Это круто. Всегда нужно уметь задавать вопросы. Всегда нужно ставить под сомнение происходящее, пытаться разобраться, как что работает. Так что вместе мы с вами, я думаю, придем таким образом к знаниям. Напоминаю, что поддержать проект можно на страничке Patreon. Там можно поддержать проект финансово. patreon.com/birdicast. За это вы сможете получать дополнительный контент в зависимости от той суммы, которую выберете. Ну, а если вы не хотите поддерживать проект финансово, что ж, жаль, конечно, но, тем не менее, можете поставить отзыв в iTunes, можете написать комментарий, можете подписаться в Твиттере @birdyfiery на наш аккаунт и там что-нибудь тоже написать, написать комментарий у нас на сайте, любая обратная связь приветствуется, и, поверьте, это очень-очень важный момент. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга, да пребудет с вами сила. Пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.